Дорогие друзья, вы слушаете радиоканал «Воскресенье». Сейчас время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». У нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня тема беседы. Вы взяли детей в военные поры. Вот почему, что подтолкнуло вас в такой сегодня теме разговора?
Дети военной поры, я бы хотел радиослушателям сразу сказать, что это не те, которые вот пережили в тылу или в оккупации, это те, которые, как бы я назвал, дети в шинелях. Или там, как у Валентина Катаева было произведение «Сын полка», это известно там «Ваня Солнцев», прочее, такая идиллическая картина с легким, так сказать, улыбчивым настроением при чтении. Я хотел подобрать материал, ну, в общем, подбирал материалы именно такого плана. И что меня подтолкнуло к этому? Ко мне обратилась 40-я гимназия, ну, где я раньше учился, вот они по старой памяти, что, мол, вот так вот и так, а дети в период войны, которые вот были в шинелях. По-военному правильно-то их называют воспитанники. Чуть постарше, но тоже еще, так сказать, подростки, они юнги были в морском флоте, а это так воспитанники. И, конечно, судьба их интересна, но сразу предупреждаю радиослушателей, материал этот, на мой взгляд, большой, это одно. И тут не только одна, так сказать, идиллическая улыбка при приведении военных судеб этих солдат, самые разные судьбы. И благополучные, и трагичные. Вот об этом как раз хотелось бы и разговор наш построить. И, конечно, в школе я еще пока с этим делом не выступал. Вот. Я этот материал доводил до общества краеведов. И, конечно, говорил, что это необходимо доводить до широкой общественности. Не потому, что я там что-то интересное накопал, это одно. А международные конвенции говорят о том, что необходимо доводить это и для детей, и для родителей, и для педагогов. Так что об этом, наверное, мы в одну передачу все это не уместим. И наверняка у нас будет еще возможность завершить это как раз вот этими международными документами. Как и что? Надо ли поощрять присутствие детей на войне? А что еще подтолкнуло? Ну, и они мне подсказали, что, говорит, вот была публикация в местной газете, что «Маленькие солдаты отечественные», такое название. Ну, и там расписано было, что вот наградили орденом Красной Звезды молодого мальчика и ефрейтора Витю Жайворонка. Второй Украинский фронт, октябрь 44-го года. Это вот я тут выдержку из этой статьи читаю. Ну и дальше там еще пишется, что ладно там, что вот этот Витя Жайворонок, он не имеет отношения к Уралу, но вроде как в составе Уральского добровольческого корпуса было несколько таких вот ребят, например, там Краснослав Ипатьев, значит, Уралмашевец еще Володя Зайцев, вот такие вроде как в 9 лет сбежал, был там, воевал. Но я посмотрел по вот этим судьбам. Ипатьев, Зайцев, Вова или Володя, как его там, никаких медалей или вот следов о том, что они участвовали на фронте и чем-то поощрены, нету. По Вите Жайворонку, если так уж смотреть, я смотрю на материалы, посвященные войне, очень-очень многие публикации требуют, как бы, ну, легонькой проверки хотя бы. Не то, что там сильно уж разоблачать, что такого вообще не было, что там придумывано черти чего. Нет, просто хотя бы знать, было или не было. И очень много таких материалов, когда нахожу, что не всегда это соответствует. Ну, в частности, Витя Жайворонков. Виктор Жайворонков есть там награжденный, но он был 43-летний в годы войны. Какой тут? Это явно с кем-то с другим. Другой там 31 года, тоже уже взрослый дядя, как говорится. Вот. А такого, чтобы Витя Жайворонка-то, такого-то, в общем-то, и не было. Ну, понятно, что это была попытка создать такой вот, ну, ореол детского подвига, чтобы привлечь, всколыхнуть детскую массу, чтобы они с вожделением смотрели на таких вот героев военной поры. Это, конечно, наверное, полезное дело, но можно было бы остановиться на десятках, если не на сотнях примеров, когда действительно дети были на фронте и получали ордена и медали. Первым делом, конечно, медали. Но вот я смотрю по вот этим делам. Начну, наверное, с самого Приятникова. Это как же дети себе, какие подвиги совершали и были ли они отмечены. Отмечены, сразу забегая вперед, скажу, что было очень-очень много юных солдатиков. И, кстати, не только мальчишки, тут были и девчонки. Так что тут вот такие интересные события были. У нас ведь этот год, год столетия Первой мировой войны, или Великой войны, как называли в Европе и вообще в мире называли ту войну 1914 года Великой войной, поскольку очень многие страны были задействованы, вовлечены, втянуты, точнее это сказать, в эту войну. И там тоже, в частности, вот в Екатеринбурге, роясь в старых архивах, я вспоминаю, сейчас фамилии не могу не сказать эти фамилии, но интересная такая была публикация «Начало войны», призыв из Екатеринбурга в царский период еще, так сказать, и пацаны решили, что надо быть на фронте. Но это же явление такое, взять французского героя Гаврош, он тоже, так сказать, описан был как патриотически настроенный мальчик на это дело. И вот тут четверо ребят, школьников, ну не школьников, а гимназистов, той вот самой 9-й гимназии, которая у нас на площади 5-го года. Вот. Тогда она не 9-я была, а просто мужская гимназия в то время называлась. И вот четверо ребят собрались и направились на вокзал, предварительно предусмотрев, что надо будет как-то не выделяться, чтобы нас там не задержали. Они спороли из себя пуговки, на них прямо было там обозначено, что гимназист, кокарду с фуражек, вот, и выдернули тоже. И вроде бы как они тут такие хорошие ребятишки, постарались, вертелись около военных вагонов, чтобы туда сесть и ехать на фронт. Но бдительная полиция была, задержали этих ребят. Ну и, конечно, задержали их не так, как положим в советский период, когда задерживали ребятишек на вокзале, вот, в годы войны, то в советский период им приписывали дезертирство. Какое дезертирство? Не военное, а в тылу, сбежавшие как бы с трудового фронта, с предприятий. И многие из них оказывались с концами вот в этих вот в лагерях, в тюремных наших, тогда, когда вот их так вот захватывали. Это была безжалостная толпа. Это советский период. В то время, значит, связались с родителями, и этих ребятишек всех вернули в семьи. Естественно, они не согласовывали свой предстоящий побег со своими папами и мамами. Ну, вот такой патриотический порыв был. Он во все времена был и будет, но важно знать, что там и как. Так вот, в советский период, тогда, когда вот началась война, действительно, многие, ну, многие не многие, но такие случаи это были, и где-то там историки изучали вот этот вопрос и считают, что где-то порядка 3500, а может быть побольше, было зафиксировано воспитанников. Я посмотрел по моим данным, на что я натыкался, эта цифра, пожалуй, побольше будет. Но не по числу награжденных, а вообще те, которые как-то есть, в документах были отражены, особенно их много, забегая вперед, тех, которые погибли в годы войны. И прямо написано «воспитанник такой-то, воспитанник такой-то». Ну вот по наградам. Конечно, любопытные дела. Очень-очень много таких. Я вот смотрю, заикался, положим, о девчоночках. И вот ну, тут у меня просто положены листы, не то чтобы там чем-то поразить, я буду начинать от малого к большему подвигу. Нет, просто вот лежат передо мной эти наградные листы, которые я сделал из военных архивов. Попова, Валентина. Ну, тут написано и Васильевна, хотя она явно не тянет, но Васильевна-то по тем временам. Воспитанница, телефонистка 37-го отдельного полка резерва офицерского состава фронта. Что это за девчина? 32-го года. Ну, вот ее представили в 45-м году. Сколько ей было в 45-м году? Совсем ничего. Это было где-то 13 лет. И написано, что ее представили к медали за боевые заслуги. Значит, где она оказалась на фронте? Она в 44-м году из города Воронеж, тогда, когда вот освободили те места. Значит, она вот туда добровольно попала в 44-м году в марте, вот в Красную армию. И, значит, написано, работает по вольному найму в 37-м отдельном полку резерва. Что она? Какой тут подвиг? За время работы в полку с марта 44-го ученицей, затем телефонисткой, несмотря на свое малолетство, показала себя исключительно дисциплинированной, требовательно, аккуратно в работе, внимательно к абонентам. Она заслужила всеобщее уважение, внимательно, морально выдержана, ну, тут понятно, предано делу Ленина, Сталина, тут такие вот слова были, систематически работать над повышением своих знаний для того, чтобы работа коммутатора была четкой, не жалеет ни времени, ни сил, благодаря чему добилась четкости в работе коммутатора. Ну и там ряд благодарностей получила от командования, то есть, так сказать, медали за боевые заслуги она заслужила. Ну и с фронта она уже пошла с этой боевой, персональной наградой боевые заслуги. Это вот от 25 мая 45 года наградной лист. В скорости в приказе она там, вот приказ смотрю, по войскам 2-го Украинского фронта, номер 0292, если 0, значит это секретно. И действительно тут стоит штамп «секретно», вот, от 8 июня 45 года. И вот тут ее тоже назвали, что она награждена вот этой медалью. Еще девчоночка, так сказать, тут тоже 32 года, Зоненшайн Людмила Бернардовна, воспитанница, написано «портниха». Где она? В 13-й армии. Ее тоже за боевые заслуги 32-го. Это ее тоже вот в 45-м году представили. И что тут написано? Какой подвиг? Она работает с мая 44-го. Должности ученицы портнихи, потеряла своих родителей и семью во время оккупации в городе Сбаража. Кроме одной сестры, всех расстреляли немцы. После освобождения Сбаража находилась в детдоме, в городе Сбаража находилась в детдоме. Вот. Ее приняли, значит, и вот выпущена портнихой. В данное время самостоятельно выполняет возложенную работу, трудолюбивая, исполнительная. И вот ей дали медаль, наградили медалью за боевые заслуги. Это, конечно, довольно интересное дело. Это вот девчоночки. Там еще есть, положим, такие интересные. Одна, я не знаю, дойду до нее, но наверняка просто уж поскольку про девчонок говорю. Одна девчоночка вообще была 7 лет в армии воспитанницей при госпитале. И там отмечается в качестве подвигов, что она выступала как мастер художественного слова, не пела, вот выступала, видимо, стихи там прочее, более 700 раз, ну, по-моему, 730 или что-то вот такое. И меня поразило, что вот она вместе с госпиталем двигалась и выступала. Подумал, почему же такая маленькая-то? Оказывается, она родом-то из Киева, и отец из Киева, естественно. Когда тут Киев оказался под врагом, они, значит, вместе с отцом, вместе, как говорится, попали в одну часть, почему он был начальником этого госпиталя и постоянно находился под присмотром своего отца, она вот находилась. Понятно, что она вот выступала и вызывала, конечно, истинные симпатии у раненых, у персонала, когда выступала. Раненые менялись, значит, всякий раз новая она была для них, выступающей артисткой. Вот такого рода, конечно, что и говорить, интересно смотрится, но далеко не всегда так было. Вот беру еще. Воспитанник Рудаков Александр. Ну вот Саша Рудаков. Он, значит, Московский монетный двор, ученик гравера. И тут же написано: инвалид третьей группы, 30-го года рождения. Значит, это вот тоже, когда он попал на фронт, в 42-м году, когда ему было, ну, 12 лет. Тяжелое ранение получил в 43-м году. Как попал в часть? Добровольно в часть попал. И тоже написано, кем он служил-то, вот до ученика-гравера. Разведчик 101-й танковой бригады. Номер армии не помнит, но понятно. 4-го Украинского фронта. Неоднократно ходил в разведку, выполняя все задания командования. Два раза ходил за языком совместно с другими бойцами. Во время наступления находился всегда в танке, подавая снаряды. Снаряды ведь тяжелые, уважаемые радиослушатели. Скользкие еще. Ну, вот такое. 20 октября 43-го года, 71 год назад, во время наступления был ранен осколком снаряда в локоть левой руки и направлен на излечение в госпиталь. Затем в 44-м году, в августе, добровольно опять идет на фронт, служил на катере, тут марка приводится катера, в качестве воспитанника и участвовал во всех операциях, проводимых катером. 10 января 45-го года уволен из Красной Армии на основании распоряжения командующего Черноморским флотом о снятии воспитанников с кораблей. В настоящее время работает на Московском монетном дворе учеником гравера. Характеристика положительная. Есть положительная справка от командира катера МО-108. Достоин награды ордена Красной Звезды. Ну, вот этому солдатику, кстати, дали орден славы третьей степени, что тоже очень высоко для него. Но, с другой стороны, уж поскольку я заикнулся вот этой судьбы, мне бы хотелось сказать такое. Обратили ли вы внимание, что он был тяжело ранен и потом снова после ранения оказался в части? Почему дважды-то после ранения снова брали детей? Он еще несовершеннолетний. Ну, вот такое вот было. Ну, вот он награжден орденом славы третьей степени. Что любопытно, когда я смотрю по этим ребятам, по этим девчатам, ну, по девчатам трудно смотреть, там трудно проследить судьбу, потому что к взрослому возрасту, к 85-му году, когда отмечалось 40-летие победы, все участники войны, а это участники, хоть и написано воспитанник, но это участники, были отмечены юбилейной наградой ордена Отечественной войны. Если не имел ранений, Отечественная война второй степени, если имел ранения или награды, орден Отечественной войны первой степени, высокой степени. А тут 85-й год, нет наград. Либо не дожил после вот этих ранений, либо что-то другое. Ну, не дожил-то в любом случае. Значит, вот такая судьба. естественно, хотелось бы учесть и эти вещи. Вот похвалит Дмитрий Семенович, воспитанник бывшей 15-й дивизии катеров отдельного кубанского отряда Азовской военной флотилии. Его представили медаль за отвагу, но дали медаль за боевые заслуги. Тоже вот украинец 30-го года. В 43-м году ему было 13 лет, когда представление было на него. Что же одна имел он? Значит, имеет ли ранение и контузии? Да, одно пулевое ранение, контузия и перелом кости. С какого времени на фронте? С 41-го года, с 15 октября. То есть с 11 лет, уважаемые радиослушатели. Где-то он был взят воспитанником батальона пехоты в Харьковской области. Понятно, Харьковская область, какие там были бои дважды в период войны были, при отступлении, при наступлении. Вот он попал пацанишкой, все это понятно. Вот подвиг, я коротко читаю о нем, не все это дело, что ходил в разведку в станицу Курчанскую, когда последняя была занята румынскими войсками. Скрытно проникнул в станицу через местных жителей и ребятишками. Установил пункты расквартирования солдат, штаба и место стоянки и заправки танков, а также расположение артиллерии. При возвращении наткнулся на румынскую разведку, смело вступил в бой и гранатой убил несколько солдат. Сведения о расположении противника доставил в штаб части. Находясь в разведке на катере под станицей Зарененковской, при столкновении с группой немецких автоматчиков был ранен в ногу. Ранее, находясь в составе десанта на Керченском полуострове, 28 декабря 1941 года при бомбежке в Камыш-Буруне была перебита рука. При доставке в госпиталь в августе 1942 года проездом через туннель был контужен. Детское дело, представляете, с 11 лет такой вот. Ну и представлен к медали за отвагу. Но вот ему все-таки дали меньше. Похвалит Дима Дмитрий Семенович сегодня уже, так сказать, был бы воспитанник и бывшего 15-го дивизиона. Дали только боевые заслуги, поменьше. Я проверял по 45-му году, 85-му году, 40-летию Победы. Его там имени нет. Почему не дожил молодой парень? Остается гадать. Есть предположения, но я о них скажу позднее. Гаврилов Петр Михайлович, воспитанник, что ли, забегая вперед, приказ о награждении подписал маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович. Это я когда натолкнулся, было интересно это увидеть. Вот этот Гаврилов Петр Михайлович, воспитанник, значит, он был в части СМЕРШа, отдел контрразведки 120-й стрелкового корпуса. Представлен к медали за боевые заслуги. 32-го года рождения. Вот такое. Ясно, потом вернулся на родину. Родина у него Нижнеистрицкий район, село Шевченко, Украина. Это Дрогобыч. Сегодняшний день, конечно, вот так вот он и перекликается. Как много украинцев совместно с Россией, там, с туркменами, с азербайджанцами, масса наших национальностей, нашей многонациональной страны, которые вместе отставили эту победу. А сейчас вот такие вот ситуации. Я уверен, что не от Пети исходит, так сказать, потребность в том, чтобы где-то там какую-то бойню устраивать. Хотя он тут числится по национальности литовец, это такое и бывает. Гавриловы там у них есть, Я когда был в Латвии, вспоминаю, что там разные национальности. И я служил в армии. У нас были латыши, литовцы, которые и латышские фамилии, и литовские, и вместе с тем русские, чем было довольно странновато поначалу. Но вот он, несмотря на свой малый 12-летний возраст, это я читаю из краткое конкретное изложение подвига личного его, наравне с бойцами переносит все трудности. При опросах немцев Гаврилов используется как переводчик. И в этом деле добился хороших результатов. К тому же он, находясь в немецкой неволе, опознал ряд немцев, работников гестапо. То есть еще парнишка-то попал в лагерь в то время. Значит, и вот за помощь в работе и проявленную при этом старательность ходатайствую за боевые заслуги, наградить медалью за боевые заслуги. Это подполковник, гвардии подполковник, отдел контрразведки СМЕРШ представил его. Ну вот его наградили. И приказ он попал, подписанный маршалом Жуковым. Конечно, что и говорить, интересные судьбы. Вот Юнга, это уже море. Сигнальщик, там написано марка судна. Юнга, Тарасов, Гена, медалью Нахимова. Вот. И приказ, тут написано приказ командира 1-й бригады трелейщиков, значит, от 7 июня 45-го года. То есть война уже кончилась, представили его к награде. 30-го года рождения. Значит, он в армии 42-го года, то есть 12 лет. И что там, ранение? Да, имеет ранение. Представление, за что конкретно? Юнга, Тарасов, с начала вступления корабля в строй, был участником всех боевых походов корабля, по тролению, по сопровождению караванов, по буксировке. В общей сложности прошел 850 километров с этим самым тралом. Что такое трал? Уж совсем, вот говорю для радиослушателей, то есть вот бомбы плавучие были, бросались в море, чтобы, так сказать, взрывать корабли, ну и плавающие средства. И вот на этих, вот средства по вылавливанию очень часто сопровождалось тем, что неосторожно как-нибудь подцепят или не заметят, и сами тральщики взрывались или при подъеме, или при каком-то сударении. Вот такая недетская работа. Участвовал в сопровождении больших караванов, идущего на Белград, в Будапешт из Белграда, то есть и Югославию посетил, и, значит, Венгрию в условиях минной опасности, будучи вахтенным сигнальщиком, бесперебойно поддерживал связь с другими кораблями. Юнга Тарасов, участник боевого треления в Сулинском проливе, принимал активное участие в трелении. Тут интересно, немало тут о нем написано. Был ранен при расстреле плавающих мин. Подплывают они к мине, стреляют в нее, она взрывается. Ну и оттуда, конечно, осколки. Вот он был ранен. Участвовал во многих операциях, будучи на бронекатере. Очищал фарватер на подходах к Дунаю. Что такое очищал? Как раз от мин. Вот такое недетское дело. И его наградили медалью Ушакова. А тут еще интереснее. Я обращаюсь к тем, которые и не интересуются военной историей. Наверняка они слышали такое имя, которое там в конце назову, командир подводной лодки. Ну а тут вот наградной лист на Юнгу подлодки С-13 первого белорусского, значит, этого, нет, краснознаменного Балтийского флота, на Золотарева Мишу. Ну, у него тут и отчество есть. В данном случае вот он медалью Нахимова награжден. 31-го года рождения. Воспитанник 44-го, то есть где-то 12-13 лет, когда он попал на море. В плену не был, не служил, значит, в Белой гвардии. Все эти вот формы отвечают. Какой подвиг, интересно. За время боевого похода с 20 апреля по 23 мая 1945 года показал себя смелым, исполнительным и способным юнгой. Весь период боевого похода отлично работал на камбузе, это столовая в морском, на морском судне, и заменял вахтового, вестового, обеспечивал пищей старшин групп. Кроме этого, проявил исключительное желание и занятия по специальности рулевого сигнальщика. В подводном положении научился стоять вахту на вертикальном руле, то есть это рассматривая, так сказать, перископ удвигает и смотрит, где и что и как, вот в вертикальном руле. Ну, там дальше написано, кто представляет к награде: командир вот этой подводной лодки, капитан третьего ранга Маринеско. Это величайшей известности был военный моряк того года, представленный к герою Советского Союза, но за какие-то прегрешения, что там, значит, они отмечали громаднейшие подвиги, когда крупнейшее военное судно этих самых немцев потопили в Балтийском море. В частности, одно из них — это был пароход, на котором было несколько сотен, сейчас не буду врать, сколько это было, но где-то не менее 600 человек, если я тут. Это подготовленные 600 подводников немецких. И вот этот корабль уничтожил подводная лодка «Маринеско». Ну, тут ему прицепились наши, что он там где-то чего-то не так себя повел, значит, его лишили, не представили, но потом все-таки наградили его, звание Героя Советского Союза ему представили. Вот тоже любопытно, когда вот этот парнишка служил вместе с этим прославленнейшим героем войны. Вот еще тоже Галачев Коля, воспитанник, 33-го года рождения. Вот такой, белорус, тоже общая победа. Санитаром был, воспитанник хирургического полевого подвижного госпиталя. Значит, вот он, белорус. Что можно еще сказать? Имел тяжелое ранение. Тяжелое ранение. 17 сентября 43 года. И что у него? Понятно, что попал добровольцем, наград не имел, и вот его представили к награде. Награде «Боевые заслуги». Тоже важное дело, даже можно особенно не зачитывать, но вот в тяжелые суровые дни войны отразились на общей психологии, психологической системе этого малыша, сколько в нем взрослого, серьезного и несвойственно его годам. Это вот такое написано о его подвиге. Сбоку приписка, тогда, когда вот этот наградной лист идет по инстанции вверха, там написано, ну, прямо как стихотворение в прозе. Ну, действительно, написано очень правильно о нем. И в начале он был переведен на работу связного при штабе. На этой работе этот ребенок показал себя исключительно дисциплинированным, серьезным, опрятным, аккуратным, обеспечивая оперативную работу внутри части, пользуется исключительным авторитетом среди личного состава госпиталя, и личный состав отзывается о нем как о своем лучшем человеке, воспитаннике, заслуживает название его своим любимцем, достоин награждения медалью за боевые заслуги. Это начальник полевого подвижного госпиталя подполковник Дутов. Но понятно, что он попал туда с тяжелым ранением и дальше уже получил его, будучи, так сказать, во фронтовых условиях. Вот написано: Галачев Николай Тимофеевич, это я из приказа санитара хирургического полевого подвижного госпиталя 679 50-й армии. Как бы резюме первой части, хотелось бы сказать, что мы пока коснулись вот таких, где подвиги. Некоторые заслужили ордена, то есть это вот Красной Звезды, Ордена Славы я вот тут уже зачитывал, кто-то даже Орден Красного Знамени, это высокий орден, но там были особые подвиги. Но сколько было среди них те, которые были ранены, то есть не должно создаваться впечатление, что все это так легко, что это все от подвига к подвигу, с улыбочкой, значит, вышагивать можно, радоваться, что ты на фронте. Далеко это не так. Тут очень много таких моментов, которые надо учитывать. И во второй передаче, в следующей, мы с вами продолжим вот эту работу. Где-то через пару недель, да?
Да, через две недели вновь в цикле нашем, чтобы помнили. А сейчас давайте напомним адрес.
Адрес для переписки, уважаемые радиослушатели. Индекс почтовый 620-075. Повторяю. 620-075. Екатеринбург, АЯ-41. АЯ-41. Зыкову Алексею Александровичу. Зыкову Алексею Александровичу. Пишите, пожалуйста, мы постараемся. И, конечно, не забывайте поподробнее и о своих переживаниях, о своих каких-то детских там воспоминаниях, если вы захватили вот этот военный период, того периода, как сложилась жизнь у ваших родственников, у матери, как голод, нужда или наоборот, все было хорошо, пишите, пожалуйста, мы наиболее интересные письма и судьбы обязательно стараемся довести до сведения радиослушателей.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, через две недели мы продолжим эту тему в нашем цикле, чтобы помнили. А я напомню, у нас в студии сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего доброго, Полина Борисовна и радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был лучочек смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.